пришел в Капернаум, и когда был в доме, спросил их: «О чем дорогою вы рассуждали между собою?» Они молчали, потому что дорогой рассуждали между собою, кто больше. И сев, призвал 12 и сказал им: «Кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою». И, взяв дитя, поставил его посреди них и, обняв его, сказал им: «Кто примет одно из таких детей во имя мое, тот принимает меня. А кто меня примет, тот не меня принимает, но пославшего меня». При сём Иоанн сказал: «Учитель, мы видели человека, который именем твоим изгоняет бесов, а не ходит за нами, и запретили ему, потому что не ходит за нами». Иисус сказал: «Не запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо именем моим, не может вскоре злословить меня. Ибо кто не против вас, тот за вас. И кто напоит вас чашею воды во имя мое, потому что вы Христовы, истинно говорю вам, не потеряет награды своей».
Едва ли можно найти что-то более беззащитное в древнем обществе, чем ребенок. Пока он не вырос, он как бы даже еще не вполне человек. Да, конечно, его любят родители, они надеются, что когда он вырастет, станет помощником, а потом и самих родителей упокоит, но все это будет потом, в отдаленном будущем. Культ ребенка или детоцентризм, столь свойственный нашей цивилизации последнее время, был совершенно чужд древнему миру. И в такой ситуации то, что делает Иисус, выглядело сильнейшим вызовом. Ученики не просто так обсуждали дорогой, кто из них более значим. Тема иерархии, четкой соподчиненности низших высших для иудейского общества – крайне важная тема, как сказали бы сегодня, система образующая. Ведь без понимания, кто начальник, а кто подчиненный, без ясного разделения уровней и рангов неизбежно образуется хаос. Все становится неуправляемым. Разве не так? И честолюбивое желание учеников Иисуса застолбить себе место получше и повыше с точки зрения житейской логики вполне объяснимо и понятно. Однако они не просто так стыдятся, когда Иисус прямо их спрашивает о предмете их спора. Перед лицом Спасителя их попытки самоутвердиться за счет места выглядят совсем странными. Ведь он, будучи Сыном Божиим, не ищет для себя какой бы то ни было исключительности. И в этой ситуации его обращение к ребенку как к живому примеру бьет в самое сердце. Фактически Иисус отождествляет себя с этим бесполезным, беспомощным, уязвимым дитем, от которого нет никакого житейского прока, который не может ни денег раздобыть, ни помочь чьей-то карьере, ни высказать какую-то гениальную мысль или вообще сделать, чтобы то ни было значимое и выдающееся. Потому что это просто еще ребенок. И его любят не за то, что он такой или сякой, а потому что это маленький живой человечек, сын или дочь. И этого более чем достаточно, чтобы любить. В сегодняшнем Евангелии Христос Спаситель задает невиданный доселе в человечестве стандарт отношений между людьми. Он прямо противоположен потребительскому, хищническому формату, когда каждый пытается другого использовать. Обняв малое дитя, Иисус тем самым говорит: «Я с такими, как он. Я обнимаю бесполезных, уязвимых, непафосных, никчемных. Потому что все человеческие отличия живут только в ваших головах, а для Бога вы все абсолютно одинаково любимые дети. Научи же и нас, Господи, дорожить любым человеком, вне зависимости от того, насколько он нам может пригодиться или нет».
Евангелист Марк рассказывает нам о крайне неловкой ситуации, на которую обратил внимание сам Иисус Христос. Вскоре после преображения и исцеления бесноватого отрока ученики Христа направляются в Капернаум. По дороге они слышат странные речи своего учителя о том, что ему предстоит мучительная смерть и воскресение. Они внимательно слушают, ничего не понимают, а спросить боятся, чтобы не открыть перед другими свою бестолковость. какой-то момент Иисус умолкает, и остальной путь ученики идут несколько подаль, о чем-то эмоционально споря. Когда, наконец, они дошли до Капернаума и разместились в доме, Иисус спрашивает их, о чем же они спорили дорогой. В ответ – стыдливое молчание. Ученикам неловко признаться перед своим учителем, что, не поняв его слов о предстоящих страданиях, они спорили вовсе не об этих пугающих и непонятных словах. Они спорили о том, кто из них займет более высокое место после воцарения Иисуса в Иерусалиме. Когда их учитель откроется народу во всей своей божественной славе. Если сравнить с современными реалиями, это был спор близких друзей кандидатов в президенты, портфель какого министра кому достанется. И это был для учеников более чем важный спор. Ведь в древнем мире, где практически отсутствовали социальные лифты, вопрос статуса в обществе был едва ли не определяющим все содержание жизни. Прежде чем продолжить, Иисус садится. Евангелист неспроста говорит об этом. Согласно традициям того времени, когда раввин делал какое-то официальное заявление или объявлял значимое решение, он садился и только после этого начинал свою речь. Сегодня мы скорее встанем ради важности момента, а в то время, напротив, сидение подчеркивало значимость того, что должно было произойти. Итак, Спаситель отнесся к этому дорожному спору о первенстве как к предельно важному вопросу. Он не обрушивается на своих учеников с обличительной речью. Он всего лишь говорит краткую максиму о значимости служения друг другу и указывает на ребенка как пример простоты, доверия и бескорыстия. Нетрудно представить, какая огромная дистанция между тем, что бурлит в сердцах учеников, и призывом Христа стать последним слугой. Но не преодолев этого расстояния, они не смогут понять смысла его миссии. Нам сегодня очень важно помнить об этом евангельском эпизоде. Ведь вся жизнь Христа – это непрестанное служение другим. Бог становится человеком совсем не для того, чтобы ему служили, ублажали, тешили, услаждали чувства. С самых первых мгновений его земной жизни, с вифлеемских яслей и до смерти на кресте – все это непрестанная самоотдача. Иисус сознательно отказывается от тех житейских благ, благословенных самим Богом, которые неизбежно осложнили бы его миссию. От брака, создания семьи, обустройства дома, накопления материальных благ. Он один, без крова, без каких бы то ни было перспектив обрести устойчивое и стабильное состояние в житейском плане. И нет ничего удивительного в том, что от своих учеников Христос ожидал готовности не только оставить свои житейские заботы, но и отказаться от претензий на какую бы то ни было исключительность и элитарность. Вскоре он сам примером покажет, как это может и должно быть, когда на Тайной вечере умоет ноги своим ученикам, словно последний раб. Нам, христианам, выпала огромная честь быть подражателями нашему Богу и Спасителю. И как важно сегодня, в этом всеобщем мороке потребления, осознать значимость, красоту и радость именно служения. Служение друг другу, близким и дальним, и через это служение самому Богу. Парадокс человеческой природы заключается в том, что чем больше мы потребляем, тем более ненасытными становимся. И напротив, чем больше мы отдаем от своего времени, внимания, душевного тепла и не только, тем более яркими и сочными красками оказывается окрашена наша жизнь. Поэтому последнее место слуги, к которому призывает Христос, это вовсе не позиция лузерства, а сильная позиция служения и подражания Христу, победителю ада и смерти. Перед нами интереснейший текст евангелиста Марка, в котором Христос Спаситель предлагает нам осознать, что же такое христианский принцип терпимости. Ситуация, описанная выше, достаточно неприятна с человеческой точки зрения. Ученики видят, что какой-то совершенно чужой человек занимается изгнанием демонов, используя имя Иисуса, при этом он не имеет никакого отношения к последователям Христа. С их точки зрения, вполне логичной, это выглядит как узурпация духовной силы, Сначала надо войти в круг учеников Иисуса, и уже только после этого можно получить право пользоваться его духовной силой. С этим недоумением они и обращаются к Спасителю. Однако ответ Иисуса совсем не такой, как ожидали ученики. «Кто не против нас, тот за нас». Вот каким кратким афоризмом Иисус разрушает смущение апостолов. Что это значит? Для Иисуса принципиальным оказывается не формальная принадлежность к той или иной религиозной структуре или общине, а общая направленность, я бы сказал, общая тональность жизни человека и то, насколько она созвучна евангельским заповедям. Если кто-то, как сказали ученики, не ходит за нами, но при этом в целом руководствуется теми же принципами, какие озвучены Иисусом, такой человек в полной мере разделяет и духовные плоды своей веры. Главное, что пытается донести до апостолов Спаситель, это то, что не существует никакой монополии на истину. К Богу путей очень много, гораздо больше, чем мы зачастую склонны думать. Ведь Он ищет спасение каждого человека, а не только тех, которые и так уже оказались в числе верующих, то есть избранных. Чаша с водой, на которую указывает Иисус, это символ очень маленького доброго дела, которое в очах Божиих имеет огромное значение. Этими словами Спаситель буквально переворачивает привычные представления в традиционном ветхозаветном иудаизме, где тщательное исполнение всего множества заповедей воспринималось как абсолютное условие угождения Богу. Христос разворачивает ракурс. Бог ищет любую мелочь. Он всматривается в любое маломальское доброе дело, лишь бы зацепиться за него, чтобы оправдать человека. Он не ищет, на чем бы еще подловить грешного человека. Напротив, он готов закрыть глаза на многое, если только есть хоть какой-то маленький тлеющий уголек доброты под ворохом пепла из суеты и греховных дел. И если этот уголек еще не потух, Бог приложит все усилия, чтобы раздуть его в мощный костер. Но ведь каждый из нас призван именно таким образом относиться к окружающим. Увы, но зачастую мы настолько доверяем своим представлениям о других, что сразу начинаем выискивать подтверждение нашим внутренним ощущениям, которые нередко оказываются обманчивыми. Сегодня Бог призывает нас не бояться выдавать безграничный кредит доверия любому человеку и смотреть прежде всего на то лучшее, что в нем все еще есть, иначе зачем Бог продлевает ему жизнь? Научи же нас, Господи, привыкнуть вглядываться в других в то лучшее, что в них, несомненно, есть, а все дурное относить к области случайного и приходящего.
Апостол и евангелист Марк передает очень интересную картину. Ученики Христовы шли недалеко от своего учителя и негромко рассуждали о том, кто из них больше, то есть о том, кто из них главнее, кто из них ближе к Богу и ценнее в глазах Бога. Эта беседа была возможна ровно до той поры, пока ученики были уверены, что Христос их не слышит. Как только Христос Спаситель заинтересовался темой беседы, ученики умолкли и не знали, что ему ответить. Обмануть того, кто воскрешает умерших, невозможно. Сказать ему правду – тоже. Правда слишком нелепо и глупо звучит. То, что казалось вполне приличной темой для беседы, стало абсолютно неприемлемым перед лицом Бога. Вопрос Христа заставил учеников посмотреть на себя самих его глазами и увидеть истинную цену мыслей и рассуждений о собственном величии. В связи с этой историей вспоминается рассказ одной верующей женщины о своем не менее верующем муже. Муж, несмотря на принадлежность к церкви, обладал вспыльчивым характером, и иногда, довольно редко, эта вспыльчивость давала себя знать в выяснении отношений в стиле латиноамериканских мыльных опер. Однажды словесная перепалка перешла допустимые границы. Муж кричал, размахивал руками, брызгал слюной, и вид имел не столько страшный, сколько комичный. И в этот момент жена спросила его, может ли он перекреститься. Муж замер, задумался, оделся и вышел на улицу освежиться и успокоиться. Через какое-то время он вернулся и сказал, что этот вопрос не только показал физическую невозможность осенить себя крестным знамением, но и заставил его увидеть самого себя со стороны, увидеть себя глазами Христа. Стоит только посмотреть на окружающий нас мир, на наших близких и на самих себя глазами Христа, как все встает на свои места. Если бы, прежде чем сделать что-либо, мы спрашивали себя, мог бы я сделать это, если бы Христос был рядом и смотрел на меня? Если бы, говоря что-нибудь, мы спрашивали себя, мог ли я сказать так, если бы это слышал Христос? Мы бы многого не делали и не говорили. Но ведь суть христианской жизни заключается в том, что этого «если» не может быть. Все, что делается и все, что говорится и говорится в присутствии Христа. Да убережет нас Бог от действий и слов, за которые нам было бы стыдно в Его присутствии.
В сегодняшнем чтении мы слышим, как Христос спрашивает учеников, о чем они разговаривали, когда шли вместе с Ним на пути. Во время пути они говорили между собой, и Христос интересуется содержанием беседы, однако интересуется не потому, что не знает этого содержания, а потому что этим своим вопросом обращается к их совести. Ученики же в ответ молчат. Очень важно, что свидетельство это сохранилось в Евангелии от Марка, который был учеником апостола Петра и передавал его воспоминания. Очевидно, что Петр знал, о чем они говорили между собой. А молчат ученики потому, что говорили они о том, кто из них главнее. Поразительно, но это было уже после того, как Христос сказал им, что ему надлежит быть поруганным и убитым. Как же они слушали учителя? Стремились ли они действительно понять? И самое главное, хотят ли они действительно быть его учениками? Конечно, это молчание было не самым плохим знаком. Они могли бы солгать, могли бы выставить себя в лучшем свете. И если они молчат, это по крайней мере означает, что они понимают, что тот разговор был неправильным. Отвечая на их молчание, Христос говорит им, кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою. Слова эти такие простые, не могут не вызывать отторжения, потому что все, чего хотел человек, когда совершал первый грех, было превосходство над всеми. Потому что стремление к тому, чтобы господствовать и владеть, подчинять и использовать других, настолько глубоко укоренено в человеке, что является вызовом буквально всему, всей человеческой жизни и культуре. И все же, человек, который готов к жертве, способен понять, о чем идет речь. Например, мать часто сначала кормит детей, а потом уже ест последнее сама. Плохо или хорошо, но она чувствует ответственность за всех. И пока обо всех не позаботится, не думает о себе. Христос имеет в виду именно это. Если ты главный, если ты чувствуешь, что ты старший, то от тебя зависит все, и ты за все и за всех в ответе. В этом контексте не случайно появляется ребенок, которого надо принять ради Христа. Любой человек, знающий, что такое воспитание детей, знает, что это в первую очередь жертва. Потому что хотя родители и оказываются старшими, они служат детям, пока те не вырастут. Под конец Иоанн как бы меняет тему и заговаривает о другом. Они видели человека, который именем Христа изгоняет бесов, но с ними не ходит. И они запретили ему это делать. Отвечая, Христос говорит странные и поразительные слова. «Не запрещайте ему, ибо кто не против вас, тот за вас». Удивительны они потому, что открывают иную перспективу тем, кто неизвестен апостолам, но известен Христу. Сегодня из Евангелия мы знаем, что у Христа были тайные ученики, но апостолы могли этого не знать. Кроме того, им нечего ему предъявить в качестве претензии, ведь он не пьяница, не разбойник, и бесы повинуются ему, и он побеждает их именем Христовым. Но он не знаком лично им. И хотя бы в этом случае они хотят проявить власть оправданно. Пусть между собою им этого делать нельзя, но хотя бы против того, кто не прав. Христос останавливает их и говорит, что совершивший чудо именем Его не может вскоре злословить Его. И те, кто ни в чем учеников не обвиняет, на самом деле за них, хотя, может быть, пока им не знакомы. Иными словами, Христос говорит Иоанну, думая о деле проповеди, будь учеником Христовым, и если хочешь проявить власть, не третируй других людей, а возьми на себя еще большие труды.
Евангелия были написаны задолго до того, как сформировалось христианское аскетическое учение, в том числе и учение о страстях, с которыми каждый христианин неизбежно встречается в самом себе. Существует общепризнанная иерархия страстей. Всего их насчитывают, если следовать учению древних монахов, 8. Первое – это чревоугодие. С ним совладать довольно просто. А последнее – гордость. С ней, напротив, справиться почти невозможно. Ну а предшествует гордости тщеславие. Оно тоже поражает и связывает человека с такой силой, что от него почти невозможно избавиться. Евангелие не дает строгих академических определений каждой из 8 страстей, но оно прекрасно иллюстрирует их проявление на деле. В этом отрывке мы можем наблюдать действие страсти тщеславия. Христовы ученики по дороге в Капернаум увязли в споре о первенстве. Они рассуждали о том, кто из них больше, то есть кто из них важнее, значительнее, чей статус выше. Апостол и евангелист Марк дипломатично не указывает имен апостолов, которые стали участниками этого спора. Но это не важно, ведь тщеславие – это не какая-то исключительная страсть. Ей в той или иной степени подвержен каждый человек. Удивительно же то, что даже телесное присутствие рядом с воплощенным Богом не устраняет и не искореняет эту страсть. Напротив, оно, как то показывает пример апостолов, может стать причиной тщеславия, о котором значительно позже описанных в Евангелии событий сказал преподобный Иоанн Кассиан Римлянин. «Седьмая брань предлежит нам с духом тщеславия, разновидным, изменчивым и тонким. Так что с самыми острозоркими глазами едва можно не только предостеречься от него, но и рассмотреть и узнать. Прочие страсти просты и однообразны, а это многочастно и многообразно, и это всюду и со всех сторон встречает воина, и когда он еще борется, и когда уже является победителем. Ибо она покушается уязвить воина Христова и одеждою, и статностью, и походкой, и голосом, и работой, и бдениями, и постами, и молитвою, и уединением, и чтением, и познаниями, и молчаливостью, и повиновением, и смирением, и благодушием. И, как некий опаснейший камень подводный, покрытый вздымающимися волнами, в то время как не опасаются, причинит внезапно бедственное кораблекрушение плывущим при благоприятном ветре». Важно и примечательно, что Господь, зная об этой печальной человеческой особенности, никак не укоряет своих учеников, но Он дает универсальный рецепт борьбы с любой из страстей, в том числе и со страстью тщеславия. Рецепт этот заключен в том, чтобы начать совершать дела, противоположные тем, которым побуждает нас действие страсти. В случае с тщеславием лечение заключается в сознательном и неуклонном поставлении самого себя на последнее место, стремлении к служению другим людям всей своей жизнью.
В сегодняшнем чтении мы слышим диалог, который состоялся между учениками и Христом после исцеления бесноватого отрока и возвращения в Капернаум. Спаситель снова и снова поднимает тему предстоящих страданий и смерти. Но на этот раз ученики не спрашивают его ни о чем. То есть, вероятно, формально они понимают, что именно он хочет сказать. Ведь он говорит с ними на вполне знакомом для них языке. Но что это значит? Значит для него, значит для них. Как это отразится на их жизни? Они не знают ответов и боятся их. Когда они отправлялись за ним, у них были совершенно другие планы. Почему они и спрашивали его? «Вот мы оставили все и последовали за тобой, что будет нам?» И тут вдруг, раз за разом, Христос говорит о грядущих страданиях и смерти. Есть над чем задуматься и что обсудить. Чем они и занимались по дороге в Капернаум. Зная о том, что они беседовали друг с другом, Христос спрашивает их: «О чем дорогой вы рассуждали между собой?» В ответ ученики молчат, внутренне не понимая и даже не принимая слов о страдании, они все еще продолжают строить планы успешной жизни и спорят о том, кто из них больше. Им стыдно ответить Христу, который говорил о грядущих страданиях, что они обсуждали вещи диаметрально противоположные. Причем сам евангелист Марк не был этому свидетелем, но писал со слов апостола Петра, который, судя по всему, долго помнил чувство стыда, заставившее апостолов молчать. Слушая разговоры о кресте, они шли и думали о чем-то своем. Как когда-то Ева думала о своем, смотря на древо. Правда, вместо молчания прародители стали оправдываться, в отличие от апостолов. Христос не дожидается их ответа, но, собрав их вокруг себя, говорит: «Кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою». Он подзывает к себе ребенка и, поставив его перед ними, обнимает его и говорит: «Кто примет одно из таких детей во имя мое, тот принимает меня. А кто меня принимает, тот не меня принимает, но пославшего меня». Восприятие детей в древнем мире значительно отличалось от того детоцентризма, который мы практически повсеместно встречаем сегодня. В те времена ребенок воспринимался как маленький взрослый, который поскорее должен вырасти. Никаких особенных сантиментов практически никто по поводу детей не испытывал и ценности в детстве не видел. И когда Христос, обращаясь к апостолам, которые спорили о старшинстве, говорит им, что стать из всех последним – это значит стать слугой даже для ребенка, говорит, что принять Бога означает принять самого малого и незначительного и послужить ему, он говорит о том, что сделал сам, так как пришел послужить всему миру и умереть за каждого из людей. Задумываясь о том, что сегодняшнее Евангелие говорит нам, мы, конечно, должны понимать, что послужить – это совсем не значит исполнять желания и быть на посылках. Послужить – это значит поставить интересы другого выше своих собственных, заботиться о спасении каждого, как о своем собственном.
Апостолы до самого креста не понимали подлинной сути миссии их учителя. На протяжении всего пути к Иерусалиму они считали, что Спаситель идет туда, чтобы занять царский престол. И они, ближайшие ученики, станут его самыми доверенными лицами. Но кто будет самым приближенным? Этот вопрос очень серьезно их беспокоит. Они спорят между собой, кто же будет самым главным. Интересно то, что Господь не упрекает их за это стремление. Ведь для человека оно в каком-то смысле естественно. Просто он очень мудро предлагает им реализовать их желание быть первыми совсем иным путем. Он обращает их внимание на ребенка и говорит, что первым будет тот, кто сумеет послужить другим, а именно примет это и подобное ему дитя во имя Бога. Что же это за странное служение? О чем идет речь? Представьте, что кто-то из наших современников захотел сделать политическую карьеру, занять высокий пост. Что ему необходимо для этого сделать? Очевидно, заручиться разнообразной поддержкой, как со стороны сильных мира сего, так и со стороны простых людей. И здесь действует важный закон. Чем сильнее покровители, и чем слабее и беззащитнее те, кому он будет оказывать благодеяние, тем лучше для его предвыборной кампании. А потому, когда человек оказывает милость, то есть служит больным, обездоленным, нищим и убогим, это еще не свидетельство его чистых помыслов. Им вполне может двигать корысть. В древнем обществе все было совсем не так. Два самых бесправных класса в древнем Израиле всегда были женщины и дети. Если уж человек стремился послужить им, он был явно бескорыстен. С этого дела милости невозможно было получить каких-либо преференций, кроме проблемных затрат. Таким способом было просто невозможно набрать очки в предвыборной гонке и занять таким образом высокую должность. Если ты хотел быть наверху социальной лестницы, ты должен был дружить в первую очередь с благородными. Только они способны вывести тебя в свет. Поэтому Христос и приводит образ беззащитного ребенка. Если ты хочешь быть первым в Царстве Небесном, то любой твой поступок должен быть бескорыстен до такой степени, как если бы ты помогал человеку, который совершенно ничего не может предложить тебе взамен. От помощи ему тебе не будет никакой выгоды, а может быть и появится даже какой-то ущерб. Эти слова обращены к каждому из нас. Ведь не секрет, что для нас естественно искать дружбы и покровительства людей, которые обладают больше, чем мы, властью и влиянием, которые нам чем-то полезны. С другой стороны, мы стараемся избегать общения с теми, кто просит нашей помощи нарушает наше спокойствие и привычный уклад жизни, и сам контакт с которыми может быть чреват потерями для нашей репутации. Господь предупреждает, что таким способом мы можем, вероятно, добиться успеха здесь, в этой жизни. Но если мы хотим быть ближе к Нему, в Его Царстве, мы должны изменить свое отношение к людям. Ведь именно тогда, когда мы ради Христа благотворим кому-то незначительному, не ожидая получить что-то взамен, мы служим на самом деле самому Богу. Христианская Церковь чтит апостолов Иисуса Христа в лике святых. Все они усердно потрудились, проповедуя Евангелие, которое и сами воплотили в своей жизни. Однако, этого совершенства они достигли не сразу. Несмотря на то, что они везде сопровождали Спасителя, истину, которая стала человеком, их представления о жизни, о Боге, о его отношениях с человеком мало чем отличались от представлений, бытовавших среди других представителей израильского народа. В частности, они неверно представляли себе цель миссии своего учителя. Им казалось, что Христос идет в Иерусалим занять престол и вернуть былую славу еврейскому государству. А потому они неоднократно спорили друг с другом, кто же займет в новом правительстве место поближе к царю. Если друг друга они в каком-то смысле терпели и смирялись с той мыслью, что большую власть может получить любой из 12, то к тем, кто не входил в этот узкий круг, но также использовал имя их учителя, они относились весьма неприязненно. Поэтому и возмущаются они, когда узнают, что некий человек творит чудеса именем Христа. Это же еще один конкурент. В ответ на это и звучат слова Господа: «Кто не против вас, тот за вас». Спаситель призывает учеников к терпимости. Добродетель весьма актуальна и для нас. Ведь истина одна, и всякий человек интуитивно предчувствует ее, тянется к ней. Однако сразу открываться нам она не спешит. Каждый идет к ней извилистым путем, на котором не только открывает для себя что-то новое, но и совершает собственные ошибки, одним словом приобретает уникальный, глубоко личный опыт. Все это не случайно. Человеку необходимо приготовиться к тому, чтобы принять истину. Жизненные обстоятельства являются тем инструментом, который помогает нам это сделать. Они словно формируют уникальный рельеф нашей души, чтобы однажды истина смогла занять в ней свое место, принять ее форму, как вода принимает форму сосуда, в который ее нальют. Это всегда очень личный процесс. Можно даже сказать, глубоко интимный. Он напоминает то, как приглядываются друг к другу юноша и девушка, чтобы однажды осознать, что влюблены. Но именно этот процесс делает встречу с истиной такой желанной и долгожданной, позволяет нам глубже ее пережить, а также заставляет ценить то, что мы в итоге приобрели. А поэтому вмешиваться в отношения между Богом и человеком, агрессивно накладывать на его жизнь и опыт палетку собственных представлений о том, как должно быть все устроено, это все равно, что пытаться заглянуть в спальню к молодоженам. Не лучше ли при виде ближнего, образ жизни и взгляды которого не соответствуют нашим представлениям о норме, отнестись к нему как к ребенку, который еще только в начале пути, без всякого менторского тона поддержать его добрым словом, вздохнуть о нем на молитве, воздержаться от морализаторства при виде его ошибки. Ведь именно в этот момент сам Господь очень деликатно и ювелирно пытается найти ключик к его сердцу, ведь и сами мы в начале пути, и всего лишь дети перед лицом нашего Небесного Отца.
Ученики Христа были людьми, которые разделяли со своими единоплеменниками все их предрассудки и заблуждения относительно личности Мессии. Они были убеждены, что помазник будет великим земным царем и воином, который освободит Палестину от захватчиков, вернет еврейскому государству былое могущество. Естественно, что и самих себя в этом будущем царстве они видели облеченными большой властью. Но у кого ее будет больше? Именно об этом спорят между собой апостолы по пути в Капернаум. И именно об этом, интуитивно ощущая свою неправоту, они стыдливо не дерзают признаться учителю. В ответ на их молчание Спаситель в очередной раз объясняет, какого рода его царство и как получить в нем большую власть. Царство Мессии зеркально противоположно любому человеческому обществу и организации. Для того, чтобы занять здесь место поближе к царю, необходимо совершать поступки, которые наш житейский опыт посчитал бы абсурдными и алогичными с точки зрения достижения какого-либо успеха в земном предприятии. Так, для того, чтобы стать главным, необходимо превратиться в слугу, который в первую очередь будет думать не о своих интересах, а об интересах других людей. Для того, чтобы снискать большее влияние, расположение и поддержку окружающих, необходимо наладить теплые отношения не с сильными мира сего, а с детьми, то есть с такими людьми, которые в земном обществе занимают последнее место, которые абсолютно беззащитны и не имеют никакого статуса в глазах окружающих. Наконец, вместо того, чтобы по пути к подножию престола царя безжалостно убирать конкурентов, необходимо смириться с мыслью, что каждый человек имеет право идти к нему своим путем и занять точно такое же место в его свите, как и ты. Где и когда необходимо начинать жить по этим законам? Проповедь Христа и апостолов потому и называется Евангелием, то есть благовестием, что возвещает о наступлении этого царства уже здесь, на земле. Уже здесь мы можем начать жить так, будто являемся гражданами Царства Небесного и подданными Мессии. И это не пройдет незамеченным для глаз окружающих. Человеческое сердце не обманешь. Для него в почете не тот, кто обладает богатством, могуществом и связями, а тот, кто ради тебя готов пожертвовать своими личными интересами, вплоть до собственной жизни. Настоящими людьми всегда называли именно таких. Именно они обладают подлинной властью, о которой говорил и которую являл в своей жизни Христос, властью любви и жертвенного служения.
Сопровождая своего учителя в Капернаум, апостолы шли в некотором отдалении от него и о чем-то спорили. Придя в Капернаум, Иисус Христос спросил апостолов, о чем дорогою вы рассуждали между собою. Они молчали, потому что им стыдно было признаться, что они спорили о первенстве, о том, кто из них больше. Апостолы никак не могли отрешиться от иудейских воззрений на царство Мессии, и потому, уподобляя его земным царством, хотели узнать, кто из них и какое место займет в этом царстве. Но Господь сказал им, кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою. Первым Царстве Небесном может быть только тот, кто здесь, на земле, добровольно сделается последним, кто не будет угнетать ближних своих, не будет господствовать над ними, а сам будет служить им, чем может. Но они, очевидно, не поняли этих слов. Видя это и желая преподать своим ученикам урок о взаимоотношениях между членами Царства Христова, Спаситель, взяв дитя, поставил его посреди них и, обняв его, сказал им, «Кто примет одно из таких детей во имя Мое, тот принимает Меня, а кто Меня примет, тот не Меня принимает, но пославшего Меня». Кто отрешится от своего воображаемого величия, кто обратится от честолюбия и гордости к смиренномудрию и кротости и станет таким же малым, как дитя, тот и будет иметь больше значения в Царстве Небесном. Архиепископ Аверки Таушев поясняет эти слова так. «Всякий, кто с любовью будет относиться к таким малым детям или вообще людям кротким и смиренным, похожим на детей, во имя Христова, то есть во исполнении моей заповеди о любви ко всем слабым и униженным, тот сделает это как бы мне самому». Слова Спасителя напомнили апостолу Иоанну, увиденного учениками человека, который именем Христа изгонял бесов. Но апостолы не только не приняли его во имя Христа, но даже запретили ему совершать добрые дела. Как отмечает Борис Ильич Гладков, в то время явной вражды ко Спасителю со стороны руководителей еврейского народа, небезопасно было быть его учеником и всюду открыто следовать за ним. Нужно было иметь достаточно мужества, чтобы преодолеть страх преследования со стороны врагов Иисуса. Поэтому, кроме тех учеников, которые не боялись следовать за Иисусом, были у него и так называемые тайные ученики, к числу которых, к примеру, принадлежал Иосиф Аримафейский. Вероятно, одного из таких учеников, веровавших во Христа, но не имевшего мужества открыто присоединиться к его последователям, и встретили апостолы, когда он именем Господа изгонял бесов. Считая, что ученик Спасителя должен находиться при нем и безбоязненно следовать за ним, апостолы запретили ему продолжать свою деятельность. Тем не менее, Спаситель знает своих, даже если они еще не наставлены в истине как должно, и давая понять, что мы не имеем власть ограничивать действия благодати Божией, отвечает: «Не запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо именем моим, не может вскоре злословить меня». И здесь, дорогие братья и сестры, важно понять, что речь идет о благоговейном отношении долготерпеливого и многомилостивого Спасителя, раскрывающего все возможности познания истины для человека и желающего спасения всем людям, обещая награду всем, кто делает какое-либо добро его ученикам. Господь говорит: «И кто напоит вас чашею воды во имя Мое, потому что вы Христовы, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». И действительно, каждое проявление доброты и любая оказанная помощь не останутся без награды, если эта помощь оказана людям, нуждающимся во Христе. И только благодаря такому служению освящается всякое добро. Будем же, дорогие братья и сестры, со смирением и любовью участвовать по своим силам в жизни каждого человека, просящего нашей помощи. Помогай нам в этом, Господь!
Спаситель в образец веры и жизни ставит дитя. Простота веры рождает простоту жизни. И с той и другой происходит образцовый строй нравственный. Впустите сюда умствование. Оно произведет разлад внутри и под видом лучшего устроения дел всю жизнь расстроит. Умничание всегда кричит: «То не так, другое не этак, дай-ка я все устрою по-новому, старое негоже, наскучило». Но никогда еще нигде ничего доброго оно не устроило, а только все расстраивает. Уму следует слушаться того, что заповедано Господом. Правда, Он называет это царем в голове, но этому царю не дано законодательной власти, а только исполнительные. Как только примется он законодательствовать, то нагородит не зная что, расстроит и нравственные, и религиозные, и житейские, и политические порядки. Все пойдет вверх дном. Великое несчастье для общества, когда в нем дают уму свободу парить, не удерживая его божественной истиной. Это гнев Божий. О нем сказано: «Укройтесь, малое елико, елико донеже мимо идет». В этом разгаре умственного своенравия лучше всего укрываться в простоту веры. Как во время бури лучше сидеть дома и не выходить в самонадеянности на борьбу с ней, так и во время бурного своеумия лучше не выходить на борьбу с ним и не хвататься за оружие умствования, чтобы противостоять ему. Простота веры сильнее умствований. Облекись в нее, как в броню, и устоишь.
Ученики, имея еще человеческие помышления, спорили между собой о том, кто из них больше и почетнее у Христа. Но Господь, хотя не возбраняет стремиться к большей чести, ибо повелевает нам желать высших степеней, однако не дозволяет нам похищать первенство у других. Напротив, хочет, чтобы мы смирением достигали возвышения. Так Он поставил посреди учеников дитя и поучает нас быть Ему подобными. Дитя ни славы не ищет, ни завидует, не помнит зла. Да и не тогда только, говорит Иисус, вы получите великую награду, когда сами будете такими, как дитя. Но если и других подобных примете ради Меня, и за это получите Царство Небесное. Поскольку примете Меня, а принимая Меня, примете пославшего Меня. Видишь ли, какую силу имеет смирение и нрав простой и бесхитростный. Это вселяет в нас Сына и Отца, а следовательно и Духа Святаго. При сем Иоанн сказал: «Учитель, мы видели человека, который именем Твоим изгоняет бесов, а не ходит за нами, и запретили ему, потому что не ходит за нами». Иисус сказал: «Не запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо именем Моим, не может вскоре злословить Меня. Ибо кто не против вас, тот за вас». не по соревнованию какому-либо, и не по зависти сын Громов возбраняет тому человеку изгонять бесов, но желает, чтобы все, призывающие имя Христово, и последовали за Христом, и чтобы все ученики составляли одно тело. При начале же евангельской проповеди случалось, что некоторые, побуждаемые страстью словолюбия, желали совершать знамения. Но, видя, как могущественно имя Иисусова, они призывали Его и таким образом совершали знамения, хотя и чуждые, и недостойны были благодати Божией. Ибо Господу угодно было, чтобы проповедь распространялась и через недостойных. Что ж, Спаситель, Он не позволил Иоанну возбранять совершавшему знамение. «Не запрещайте ему», — говорит, — «ибо никто, сотворивший чудо именем Моим, не может вскоре злословить Меня». То есть как будет злословить Меня тот, кто именем Моим приобретает себе славу и призыванием Меня совершает чудеса? По-видимому, Господь противоречит Сам себе, ибо в другом месте говорит: «Кто не со Мною, тот против Меня». Но сии слова сказаны о бесах, которые стараются отвлечь сущих от Бога и рассеивают Божие достояние. А здесь говорится о людях, которые через других, делающих чудеса, приводятся к Богу. «Я, — говорит, — не только не возбраняю тому, кто совершает Моим именем чудеса, но если кто даст вам что-либо и самое малое ради Меня, а не ради людей мирских, и то не лишится награды своей». А чаша воды сказал, имея в виду людей, отговаривающихся бедностью: «Если, говорит, и чашу воды подашь, а меньше этого уже ничего не может быть, и это не пропадет у тебя».
Для чистых все чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их, и совесть. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны, и не способны ни к какому доброму делу. Ты же говори то, что сообразно здравым учением, чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви, в терпении, чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру, чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям. Да не порицается Слово Божие. Юношей также увещевай быть целомудренными. Во всем показывай в себе образец добрых дел. В учительстве чистоту, степенность, неповрежденность, слово здравое, неукоризненное, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого. Рабов увещевай повиноваться своим господам, угождать им во всем, не прикословить, не красть, но оказывать всю добрую верность, дабы они во всем были украшением учению Спасителя нашего Бога.
Сквозная тема послания к Титу – это соответствие образа жизни христиан евангельскому учению. Уже во времена апостола Павла были не только искренние верующие, но и такие, о которых он жестко говорит. «Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны, и не способны ни к какому доброму делу». Что же препятствует переводу правильных мыслей и слов в такой же правильный образ действий и жизни как таковой? Разве не самое простое и естественное – жить в согласии с тем, что ты думаешь? Да, это очень просто, но только до того момента, пока не затрагиваются наши личные интересы. Есть ли хоть какая-то возможность преодолеть эту пропасть между декларируемой правильностью и фактической неправильностью? Да, и мост между этими берегами – сам Христос. Ведь неспроста о себе самом Иисус говорит: «Я не только истина и жизнь, но и путь». Если обобщить все наставления апостола Павла к Титу, несложно заметить: речь идет о самом главном навыке христианина – навыке любви. Отсюда и ответственность, и забота, и внимательность, и отсутствие сплетен, и целомудрие, и многие другие добродетели. Но любовь невозможно запустить волшебной кнопкой. Она, по мысли преподобного Иоанна Лествичника, вершина добродетелей, венчающая подвижника. И в то же самое время нельзя сказать, что даже на самой первой ступени человек вообще лишен любви как таковой. Нет, она, конечно же, есть, но несовершенная, не всеохватывающая, зачастую, может быть, даже болезненная и жаждущая власти над другими. То есть у каждого из нас есть некая заготовка любви в душе, и дальше открывается перспектива, как с ней поступать. Из опыта можно точно сказать, как только мы начинаем кроить любовь по своему образу и подобию, хорошего не жди. Получится или болезненная созависимость, или циничная формальная отчужденность, или обволакивающая навязчивость, и все из самых лучших побуждений. Но та самая евангельская любовь, о которой мы слышим у апостола, деликатная, вдумчивая, неразрушительная, светлая и вдохновляющая, почему-то, ну, никак не получается. Есть только один верный способ избежать этой ловушки. Работать над любовью вместе со Христом, живой верой постоянно сверяясь, а то ли мы делаем, туда ли мы движемся. Вот почему невозможно без веры и церкви быть просто хорошим человеком. Покуда критерии хорошести находятся у меня самого, все, что я не сделаю, будет по моему образу и подобию. А мой образ, мягко говоря, весьма несовершенен. Но когда все, что не делается нами, происходит в вере, с молитвой, с тщательным изучением Писаний, с жизнью в духе, с участием в таинствах церкви, мы выходим из внутренней изоляции, оказываемся в благодатной среде, питательном бульоне духа, который сам нам помогает, наставляет, корректирует. Вот мы подошли к ответу. Чтобы научиться настоящей Христовой любви, главное – хранить веру как внутреннюю сонастроенность со Христом и шаг за шагом двигаться вперед. А Дух Святой все наши человеческие грехи сам поправит.
В одном древнем патерике, то есть сборнике монашеской мудрости, есть такая притча. Если спросить муху, не видела ли она поблизости цветы, она наверняка ответит: «Нет, цветов не видела, здесь одни помойки с нечистотами». Если же спросить пчелу, где здесь можно найти свалку или выгребную яму, она также удивится и скажет: «Не видела, не знаю, ведь здесь одни благоухающие цветы». Для чистого все чисто, а для тех, у кого не все в порядке с совестью, все представлено в совершенно противоположном свете. Именно с этой мудрости и начинает апостол Павел сегодняшний отрывок. И это не случайно. Иудейская религия уделяла пристальное внимание формальной стороне религиозной жизни. Были разработаны и написаны тысячи правил, которые регламентировали исполнение разного рода ритуалов, а также определяли, что считать чистым, а что нечистым. Нечистое нельзя было есть, его нельзя было касаться или вступать с ним в какой-либо контакт. Даже случайное прикосновение к подобному предмету оскверняло. Человек в этом случае должен был быть изолирован от общества, как источник опасной инфекции, провести установленное время в карантине, а потом вернуться к людям, совершив предварительно обряд очищения. Нечто подобное мы встречаем и в другом религиозно-философском течении того времени. Оно известно нам под названием гностицизм. Гностики считали, что в этом мире идет война двух начал – материального и духовного. Духовное ассоциировалось со светлым, добрым, божественным. Напротив, все материальное почиталось скверной. По этой причине саму цель человеческой жизни гностики видели в том, чтобы свести материальные проявления своего существа к минимуму. Человеческая душа в итоге должна избавиться от оков этого тела, в котором она томится, как в клетке, и вернуться в духовный мир. Все естественные потребности человеческого тела, многие привычные отношения между людьми, такие как, например, супружеские, почитались нечистыми. Некоторые христиане испытывали сильнейшее влияние этих двух мировоззрений – иудейского и гностического. Но все это они причудливым образом совмещали с церковной жизнью. К ним и обращается апостол Павел, вспоминая евангельские слова Спасителя: «Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его,
но что исходит из него, то оскверняет человека. Бог сотворил материальный мир совершенным. По общему мнению христианских богословов, источником всякой нечистоты является греховная воля самого человека. Именно своим неверным выбором человек оскверняет окружающий его мир. А потому видеть в творении скверну – это признак внутренней, духовной болезни. Почему же? Причина проста. Это попытка снять ответственность за происходящее безобразие со своей совести и перенести ее на внешний предмет. Постараемся поэтому, обратившись ко Христу, исполняя Его заповеди, приобрести, а потом и сохранить собственную сердечную чистоту. Лишь в этом случае, однажды, незаметно для себя самих, мы взглянем на происходящее вокруг совершенно другими глазами. Ведь для того, кто ходит в этом свете, вокруг больше нет никакой темноты, но лишь одно ощущение постоянного присутствия Бога в своем творении.
Людям, далеким от религии, весь религиозный мир кажется одинаковым. Конечно, внешних различий можно найти немало, но значительно важнее понимать различия внутренние. Открывая Библию с самого начала, мы можем увидеть, что отношения Бога и человека строятся как отношения личные, проникнутые доверием и сотрудничеством. Однако человек совершает грех. Он знает, что сотворен для божественной жизни, но пытается добыть себе эту жизнь механическим способом. Думает, что можно съесть плод и стать Богом, без личных отношений и без любви к Богу. Странный поступок, наивный и несуразный, скажет кто-нибудь. Но на самом деле это поступок очень понятный, просто не в христианской, а в языческой и магической картине мира. То, что сделал Адам, по форме чистая магия, безличная и механическая, не обращающая внимания на суть, но стремящаяся к форме. Может показаться, что все это давно в прошлом, но на самом деле, если мы внимательно посмотрим на Библию, Бог всю дальнейшую историю борется с магизмом, в который так и срываются люди. Он зовет их к личному общению, хочет быть им близким, но они то и дело пытаются свести все к манипуляции, создают золотого тельца, сводят все к жертвам, и хотя Бог говорит через пророка, что дым от этих жертв ему противен, они не хотят ничего менять. Сегодняшнее чтение начинается с очень важных слов. Поддерживая Тита в борьбе с иудействующими братьями, апостол напоминает, что разделение животных на чистых и нечистых было временным и условным. Он прямо утверждает: «Для чистого все чисто». Человек, который обновлен Христом и смотрит на мир, как на мир Божий, видит в нем только Божье. По слову святителя Иоанна Златоуста, свойство чистоты – не воздержание от всего, но смелое принятие всего. Потому что нет ничего скверного самого по себе, кроме греха. Напротив, пораженная совесть поражает все действия, и поражает в первую очередь боязнью греха, ощущением, что ты грешишь. А вдруг я съем что-нибудь не то? А вдруг я скажу что-нибудь не так? И тогда на меня разгневаются? Или мои слова не сработают? Чистейшая магия и попытка манипулировать Богом и Его благодатью. Человек, который чист сердцем, боится лишь одного – нарушить заповедь Отца. Поэтому, обращаясь к Титу, как к учителю чистоты, апостол показывает и старцам, и вдовам, и юношам, и всем прочим, о чем на самом деле им необходимо заботиться. Люди приходят в храм и порой ведут себя очень боязливо. А вдруг в этом священном месте они сделают что-нибудь не так? Благоговение – прекрасное и очень нужное чувство. Но хорошо бы испытывать его не только в стенах, которые расписаны образами, но и перед каждым человеком, как образом Божиим, к которому надо отнестись с трепетом и любовью.